Тора.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Алло.
Да-да. Сейчас, сейчас, одну секунду.
Да-да,
добрый вечер.
Скажите.
Все, пожалуйста, можете начинать, Раф.
Хорошо. Дамы и господа, добрый вечер. На прошлом уроке мы с вами разбирали начало пути Раби Акивы. На этом уроке я хочу с вами поговорить, как Раби Акива закончил свой земной путь. Очень часто то, как умирает человек, оно показывает нам, как этот человек, что это за человек и чего он стоит, как он ведет себя в самый, можно сказать, критически, в самый кульминационный в чем-то момент своего земного пути. И рассказ о смерти Раби Акивы я хочу начать с того, как Раби Акива отнесся к смерти своего сына. Вообще все рассказы в Агаде, они приводятся в связи с какой-то историей, в связи с какой-то алахой, которую нужно выучить. Есть так называемые малые трактаты Талмуда. Один из них – трактат Смахот, где говорится о законах похорон, траура и так далее. И вот трактате Смахот, там есть такая алаха, сказано, что не прерывает изучение Торы, если кто-то умирает, пока он не умрет, пока не выйдет его душа. Дословно, «Эйн меватлим талмуд Тора, адша тице нишмато». Не прекращает изучение Торы, пока не выйдет душа. Имеется в виду, что если человек уже умирает, помочь ему все равно невозможно уже ничем, то не нужно бросать все ахать и охать, а нужно продолжать учить Тору. И Раби Акива, приводится дальше история с Раби Акивой, которую я вам расскажу, где он выполняет эту алаху достаточно жестким образом. Рассказывается история, что сын Раби Акивы Шимон был болен. И Раби Акива не отказался от изучения Торы, но он нанял людей, которые бы занимались его сыном. Пришла первая, так сказать, группа этих людей и сказала: смотри, уже состояние очень плохое. Раби Акива сказал ученикам: продолжайте спрашивать. Пришла вторая группа людей, говорят: состояние ухудшилось. Раби Акива, обращаясь к ученикам, говорит: вернитесь к изучению Торы. Пришла третья группа вот этих вот посланцев, которых он говорит: все, уже агония. Раби Акива, обращаясь к ученикам, говорит: продолжайте задавать вопросы. Пришла четвертая группа, сказали: все, умер. Раби Акива снял тфилин, разорвал свои одежды и сказал: братья мои, евреи, послушайте меня, до сих пор мы обязаны были изучать Тору, отсюда и дальше мы обязаны выполнять заповедь уважения к мертвым.
Вечером ты уже сможешь, я уже группа запущена, урок идет.
Собралась очень большая группа людей, потому что это был сын Раби Акивы, хотели дать почет Раби Акиве тем самым. Раби Акива сказал им: пожалуйста, вынесите мою скамейку с кладбища. И когда вынесли скамейку, он сел на ней и сказал: друзья мои, пожалуйста, послушайте меня. Не то, что я слишком большой мудрец, есть мудрецы больше меня. Не то, что я очень богат, есть люди богаче меня. Люди, которые живут на юге, евреи, они знают Раби Акиву. А люди, которые живут в Галилее, откуда им меня знать? Мужчины, которые здесь собрались, знают Раби Акиву. Женщины и дети, откуда им меня знать? Но я знаю, что ваша награда очень велика, что вы пришли не из-за того, что это я, а только так выполнить заповедь. И я уже этим самым, имеется в виду, что столько много пришло людей выполнить заповедь, я уже успокоен, даже если бы у меня умерли бы 7 детей. Он говорит: не то, что я, не дай бог, человек хочет похоронить 7 детей, но я знаю, что мой сын унаследовал жизнь в будущем мире. И тем самым передал свои заслуги многим из вас. Это пока прямая цитата из Талмуда. из трактата Смахот, 8 главы, 13 Аллаха. Постараемся немножко понять, что здесь сказано. На первый раз оно так звучит, очень это самое. На самом деле здесь проводится одна идея. Есть такое понятие «высшая власть в этом мире». И вопрос, что способно нас сдвинуть перед проявлениями высшей власти. Итак, закон. Не отказывается изучение Торы, если кто-то умирает, пока не выйдет его душа. Мы видим, что Рабби Акива, он просто крайним образом выполняет эту алаху. Один из величайших мудрецов Талмуда, умирает его сын, он нанимает людей не для того, чтобы они к нему приходили рассказывать, какая ситуация, а чтобы они занимались, он мог продолжать учиться. Никто его не освободил от того, чтобы он передавал свои знания другим, и он не хочет от этого отказываться. Таким образом, выполняет вот этот вот закон, не отказывается от изучения Торы, пока не выйдет душа. Сами эти посланцы уже, ну, надо, наверное, сказать, может быть, то-то-то. В первой части этого рассказа мы видим со стороны Рабби Акивы такой потрясающий подход. Приходят ученики, сообщают ему, не ученики, извиняюсь, посланцы, о состоянии сына. Как бы сказать, от среднего до тяжелого и до уже безнадежного, да. Первая группа учеников приходит, то есть, извиняюсь, посланцев приходит, говорит, состояние его ухудшается. Ну, вроде бы надо пойти посмотреть, что происходит. Ну, он понимает, что от того, что он придет, ничего не изменится. Обращаясь к ученикам, он говорит, спрашивайте. Очень важная деталь здесь, которая нам понадобится и дальше, тоже для понимания ученики. Вроде бы они здесь достаточно пассивные. Но то, что Рабби Акива говорит, обращаясь к ученикам, спрашивайте, наверное, он чувствует, что ученики все-таки в неком недоумении, не согласны с таким подходом. Другими словами, Рабби Акива не только к себе применяет эту аллаху, Рабби Акива своим поведением учит других, как нужно себя вести. Когда приходит вторая группа посланцев, видимо, состояние ухудшается, потому что ученики уже вот беспокоятся. Он им говорит, вернитесь к словам Торы. Третья группа, он говорит, опять спрашивайте, мы продолжаем учиться. И, ну, и только уже в конце, ну, все, как бы нужно это самое. О. И мы видим здесь одну важную вещь. Рабби Акива, он не может себе позволить в каком-то плане быть частным человеком. Он понимает, что любой его поступок – это не только аллаха, который выполняет он сам, но это то, что он учит других. И это связано со второй частью рассказа. Большинство людей, почему они пришли его утешить? Конечно, они пришли его утешить только потому, что это сын Рабби Акивы. Пришли ли бы они утешить кого-то, у кого просто умер сын, наверное, не так много бы людей пришло. Тем не менее, Рабби Акива здесь тоже, мы видим, всем своим поведением хочет отделить закон от своих каких-то личных чувств. Он говорит, ребята, вы не ко мне пришли, не надо ко мне приходить. Вы пришли к моему сыну, он был достойный человек. Нужно оказать ему уважение. Не нужно оказывать уважение мне. И я от этого отказываюсь, я не хочу этого. Он как бы пытается их убедить. Вы пришли не ко мне, вы пришли к нему. То есть ничего личного, закон. И Рабби Акива, он показывает, как он себя ведет по отношению, значит, по отношению к этому закону. И тем самым, как я уже сказал, в такой вот очень непростой момент своей жизни, момент, когда, не дай бог, у человека умирает ребенок, не дай бог кому-то это узнать, Раби Акива, он не бросает все, не бежит, он продолжает учить Тору, он говорит, в мире происходят какие-то изменения. Но этого мира есть высший царь, высшая власть, перед которым мы все обязаны вести себя определенным образом. Как мы можем себе позволить нарушать какие-то постановления царя, чтобы не случается? Постановления царя, они на то и есть постановления царя. Их нужно выполнять в любой ситуации. И своими поступками Раби Акива показывает нам, как это выполняется в любой ситуации, как нужно себя вести. Поэтому во второй части, когда он говорит людям, вы пришли не для меня, он делает все, чтобы отделить свое личное отношение от закона. Есть закон, он один для всех, не надо личного отношения ко мне, как Раби Акиве. Конечно, мы все понимаем, что люди собрались только ради него. Тем не менее, Раби Акива, он всем этим хочет сказать, есть закон, и закон он такой. Можно сказать, конечно, да, сын, а как ведет себя Раби Акива, когда он умирает сам? Тут нужно сделать небольшое предисловие, чтобы мы поняли ситуацию, в которой пришла смерть Раби Акивы. Это пришло как результат восстания Бар-Кохбы. Мы не будем сейчас подробно разбирать ситуацию с восстанием Бар-Кохбы. Скажем только, что Раби Акива вначале поддержал это восстание. Раби Акива считал, что Бар-Кохба он Машиах, что это тот, кто несет нам мессианское избавление не только от власти и принуждений римлян, а и действительно он принесет нам и духовное избавление от той духовной темноты, в котором находится еврейский народ. И именно тот факт, что он увидел, что Раби Акива что Бар-Кохба недостоин, чтобы привести, к духовному избавлению, он понимает, что он не даст и материальное избавление тоже. Таким образом, Раби Акива, он понимает, что восстание Бар-Кохбы закончится неудачей. И тут очень важно понять подход Раби Акивы. Вы знаете, чтобы правильно почувствовать ситуацию, которая произошла, восстание Бар-Кохбы и его поражение было огромной трагедией для еврейского народа. Наверное, трагедией в размерах, совместимой с той, что произошла после разрушения храма. Сотни тысяч убитых, разрушен огромный город Бейтар, и римляне год не разрешали хоронить тех, кто погиб при обороне Бейтара. Кстати, четвертое благословение в Беркат Амазон, в молитве после хлеба. Если первые три благословения – это закон Торы, то четвертое благословение мы читаем по постановлению мудрецов. Наши мудрецы постановили, что его нужно читать. Оно называется «Атов вам итив», что Всевышний хороший, как бы и улучшающий. Именно в память о том, что когда через год разрешили похоронить всех погибших при обороне Бейтара, увидели, что они не разложились. Ну, что тела остались полностью неразложенные, нету запаха. Это было как бы некое чудо. Так вот, Раби Акива видит поражение, можно сказать, всех надежд еврейского народа на тот момент. Ему может казаться, что, ну, все, труба, нас сейчас всех полностью уничтожит. Надо сказать, что римляне, поскольку они поняли, это уже было третье крупное восстание евреев за последние 70 лет, они поняли, что чтобы уничтожить еврейский народ, в нем дух сопротивляемости, надо вести некую борьбу с самим изучением Торы. Были запрещены многие заповеди Торы, обрезание, соблюдение субботы, изучение Торы. Иерусалим должен был быть распахан и стать языческим городом Элия Капитолина, Наши мудрецы, правда, спорят, это все произошло уже после поражения восстания, это или это явилось причиной восстания. Так или иначе, поражение восстания, на первый взгляд, могло казаться крушением всех надежд. И что еврейского народа не больше не будет существовать. И нужна огромная вера в Творца и огромная сила Духа, чтобы понять, что на самом деле все, что произошло, это только эпизод в многовековой еврейской истории. Чтобы немножечко понять подход Рабби Акивы к этим вопросам, есть одна история, которая для нас достаточно важна. Я ее скажу в двух словах. Рассказывается, что Рабби Акива однажды с мудрецами были в Иерусалиме. И будучи в Иерусалиме, они ходили возле Храмовой горы и увидели, что с того места, где была святая святых, выбежала лиса. Мудрецы заплакали, Рабби Акива засмеялся. Они его спросили, почему ты смеешься? А он их спросил, почему вы плачете? Они говорят, как нам не плакать? Из самого святого места, где раньше первосвященник мог заходить только раз в году, бегают лисицы. Это пророчество, которое исполнилось, что нам за наши грехи сказано, что шуалим лхубо, что на этом святом месте будут ходить лисы. Рабби Акива говорит, именно поэтому я смеюсь. У нас есть два пророчества. Одно, что там будут ходить лисы, другое, что со временем это восстановится, и будет еще очень много евреев жить в Иерусалиме, и будет храм, и будет храмовая служба. Пока не исполнилось пророчество, что там будут лисы, я не знал, что будет со следующим пророчеством. Теперь я вижу, что исполнилось это, значит, исполнится и следующее. И поэтому Рабби Акива смеется. Рабби Акива понимает, что все, что происходит с еврейским народом, это только некое событие в многовековой истории. Это очень непросто прийти к этому пониманию. Это нужно иметь, опять же, огромную способность к анализу, огромное знание Торы, а самое важное – желание служить Творцу и желание понять, что хочет от тебя Творец в каждый отдельный момент времени. Я уже говорил на прошлом уроке, что у Рабби Акивы есть огромная параллель с Моше, через которого была дана Тора. Оба они жили 120 лет. У обоих годы жизни делятся в пропорции 40-40-40, когда они 40 лет были неграмотными, 40 лет учились и 40 лет учили. Есть, кстати, еще один человек, один из мудрецов, Рабби Йоханан бен Закай, который тоже жил 120 лет. Кстати, если Рабби Акива является учеником во многом Рабби Лезера и Рабби Йошуа, то Рабби Лезер, Рабби Йошуа, в свою очередь, они ученики Рабби Йоханана бен Закая. Это было два его ученика, которые его вынесли в гробу из осажденного Иерусалима, когда он пришел к императору Веспасиану, еще не к императору, к римскому военачальнику Веспасиану, и сказал ему, что он станет императором. И когда это сбылось, он попросил его сохранить явное. Город Явне и его мудрецов. Кстати, немногих мудрецов Тора и Талмуд описывают, как они умирали. Про Рабби Йоханана бен Закая, который в каком-то плане, можно сказать, был духовным дедушкой Рабби Акивы, описано, как он умирал. Сказано, что когда он умирал, он плакал. Спросили ученики его, почему ты плачешь? На что он сказал, я знаю, что скоро я предстану перед Творцом, я знаю, что две дороги передо мной. Одна ведет в Геном, другая ведет в Ган-Эден. И я не знаю, по какой дороге меня поведут. Это говорил величайший из мудрецов еврейского народа. Человек, который в каком-то аспекте, можно сказать, тоже спас нас народ от духовного уничтожения. Перед смертью он говорит, я не знаю, какой дорогой меня поведут. И это не бравада. Рабби Йоханан бен Закай говорит так. Одно из объяснений, что его до конца смерти мучило, почему он попросил у Веспасиана за явное, а почему он не попросил сохранить Иерусалим и храм. И он боялся, что именно за это его могут повести не той дорогой. Кстати, обратим внимание на Раби Акиву. Раби Акива не боится этого, и мы, когда будем разбирать его смерть, будет видно, Раби Акива четко знает, какой дорогой его поведут. Раби Акивы в этом вопросе не было никаких сомнений. Раби Акиве не нужно было в этом аспекте ничего бояться. Почему? Будем говорить немножко дальше. С Раби Йоханан бен Закаем есть важный вопрос, который важно понять и по отношению к гибели Раби Акивы. Мы часто можем сказать: такой великий мудрец, но ошибся, но не то попросил. Но нужно ли было ему в чем-то сомневаться? Он столько сделал, у него было столько учеников. Конечно, в Ган-Эден, конечно, в рай попадет. Какие есть сомнения? Сомнения всегда есть. Есть очень известный мидраш, что сказано, что вначале Творец решил, его первая мысль была, как бы говоря языком мидраша, сотворить мир по мере суда. Потом Творец понял, что мир по мере суда не выживет, и примешал к этому еще меру справедливости. Но первоначальная мысль была сотворить все по мере суда. И по мере суда очень строго ко всему подходит. Поскольку мир не может этого выдержать, к этому примешивается мера справедливости. Тем не менее, чем выше духовный уровень человека, тем с большей мерой суда к нему подходит. Так вот, возвращаясь к Раби Акиве и его параллель с Моше, я вам в прошлый раз приводил мидраш, сегодня мы его разберем более подробно. Сказал Рав Иуда со слов Рава: когда Моше взошел на небо, ему открылось такое видение: сидит на престоле Всевышний и украшает буквы Торы коронами. Всевышний говорит Моше: для чего эти короны? Отвечает Всевышний: через много поколений должен родиться человек по имени Акива бен Йосеф, и он из каждой этой короны будет извлекать великое множество законов и толкований. Сказал Моше: дай мне увидеть этого человека. Посмотри, говорит Всевышний. Видит Моше учитель, и перед ним рядами ученики. Занял Моше место в конце последнего ряда. А последний ряд, где были самые такие, как бы, ученики, ну, менее продвинутые, да, то есть наименее продвинутые, они сидели всегда дальше. Он слушает и не понимает, о чем говорят, о каком законе. Ничего, так сказать, ему непонятно. Вдруг один из учеников задает вопрос: «Раби, на чем ты основываешь это толкование?» Раби Акива отвечает: оно вытекает из принципов, установленных Моше на горе Синай. Это закон Аллаха Моше Мисинай. И тут Моше действительно понимает, что это да, так. И дальше он говорит: Всевышний, ты показал мне все величие Торы этого человека. Покажи награду, назначенную ему. Смотри, говорит Всевышний. И видит Моше, тело Раби Акивы лежит растерзанным на куски, как мясо на весах резника. Всевышний говорит в ужасе Моше: за такие заслуги такая награда, зу тора ва зу схара. Не спрашивай, говорит Всевышний, так поднялась передо мной. Так была первоначальная мысль. Ках алал фанай. Это то же самая фраза, которой Мидраш говорит, что Всевышний вначале хотел, чтобы все было построено по мере суда. Есть еще один кусок в этом мидраше очень важный. Моше говорит Творцу: слушай, у тебя есть такой человек, дай Тору через него, а не через меня. И на это Творец ему тоже отвечает: через тебя, так определено мной. Странное дело немножко эта агада. Я думаю, что многие ее слышали. Вопрос, насколько мы задумывались над какими-то деталями. Зачем Богу делать коронки к буквам? Ну что, так не может эти законы? Почему вообще в Торе не сказали бы все ясно, там, конституцию, законодательство? подробно, почему в каждых поколениях нужно что-то учить, что-то расшифровывать, дали бы народу все законы сразу, не было бы каких-то споров, все бы пошло гладко, все было бы здорово. И мы понимаем, у Творца был план, и в его план не входило дать закон в готовом виде на все случаи жизни. Творец поместил наш мир, нас в мир, в котором мы должны работать и совершенствовать этот мир. И один из принципов работы – это уметь выводить законы по принципам, заложенным в инструкции Торе. Тора – инструкция, как должны выходиться законы. И каждое поколение должно понять, каким образом Тора говорит к этому поколению. В эпоху первого храма, а тем более в эпоху дарования Торы, у народа был потрясающий контакт с Творцом. Законы получали напрямую, Всевышний давал их как пророчество Моше. У народа было сильное религиозное чувство. И мы даже не понимаем, что это такое. Мир потрясающе изменился. Причем мир потрясающе менялся постепенно. Но даже ситуация, которая была во времена второго храма и после его разрушения при Рабби Акиве, она разительно отличается от той, которая была во время дарования Торы при Моше. И в этом изменившемся мире намного больше места, чем чувство, имеет разум, логика, умение логическими принципами что-то выводить. И тут каждый закон должен быть жестко обоснован и выведен из Торы. И Рабби Акива посвящает свою жизнь построению вот этой логической системы вывода закона. Он не первым это начал, но он был один из выдающихся толкователей. Моше поэтому вначале чувствует себя тяжело, он не понимает этой логики, он привык к другой логике. Но когда он слышит, это базируется на Алахал и Моше Мисинай, на законе, который получил Моше с Синая, он понимает, принципы Торы остались неизменными. Более того, Тора, благодаря своим принципам, она способна дать ответ на любой вопрос. И когда Моше говорит Творцу, дай Тору через Рабби Акиву, поскольку он в силу своей гениальности сможет сделать так, чтобы не было многих тяжелых моментов в еврейской жизни. Если он с помощью логики объяснит, что не нужно заниматься идолопоклонством или еще какой-то ерундой, люди не будут это делать. Почему у еврейского народа должен быть такой тяжелый путь? Всевышний отвечает Моше одним: «Молчи, так предопределено с мною». Очень часто бессмысленно искать ответ на какой-то вопрос. Есть вещи, которые мы должны принять, несмотря на то, что мы понять их не можем. Очень непростая история. Есть вещи, которые мы не можем понять, и это один из принципов. Очень часто, вы знаете, какое-то время людям казалось, что понять можно все. Да, вы знаете, что наука, она все объяснит, все расскажет и все покажет, да, то есть был даже такой, юмористический, стишок, что был мраком мир окутан, да будет свет, и вот явился Ньютон. Но сатана недолго ждал реванша, пришел Эйнштейн, и стало все как раньше, да, то есть опять мир необъясним, опять очень-очень многое непонятно. Кстати, тут Моше, он в чем-то похож на праотца Авраама, который тоже спорил со Всевышним относительно Содома. Он говорит, разве судья праведного мира не праведный судья не сделает справедливый суд? То же самое говорит Моше. Каждый из нас замечает, что мир несправедлив. Мы часто пытаемся исправить эту несправедливость. Но когда наши попытки не удаются, мы чувствуем свое бессилие и вступаем в спор с Творцом. И часто ответ Творца такой: «Молчи, так предопределено мною». То есть мы не можем этого понять. Это очень-очень важная вещь. Мир создан по мере справедливости вместе с милосердием. Но изначально мир должен был быть создан только по милосердию. Это то, что объясняет Виленский Гаон, на эту Агаду он говорит. Раби Акива, он был на таком высоком уровне духовном, что он мог соответствовать и мог выжить и просуществовать в мире, который, так сказать, существует по полной справедливости. Это не очень просто. Это могут считанные люди, и Раби Акива как раз был одним из тех считанных, одним из тех идеальных людей, которые, да, могли просуществовать в этом мире. Есть вторая года, которая говорит о смерти Раби Акивы. Это был у нас сейчас Талмуд из трактата Миноход, сейчас Талмуд из трактата Брахот, Вавилонский Талмуд. И вторая история такова, что Раби Акива, который, несмотря на запрет изучения Торы, он изучал Тору, изучал публично, его посадили в темницу, даже там он продолжал делать, и в конце концов его казнили. Есть у нас сейчас был недавно, относительно недавно, пост 9 ава, где мы читаем кинот, и там есть кино о 10 казненных. Раби Акива как раз был один из этих 10 казненных. Кстати, есть мидраш, за что казнили этих людей. Сказано, опять же, да, надо понять, что это не было в реальности, это мидраш. Римский император сказал: слушай, а вот продали Иосифа, а кто вообще, братья, кто-то за это отвечал? Кто-то за это, за кого-то за это взыскалось? Выяснилось, что никого не взыскалось. Иосифа продали 9 братьев. Очень просто. Всего было 12 братьев. Бениамин был маленький, был дома. Иосиф, его продавали, соответственно, стоит за 10, и Рувен ушел, было 9. То есть продали 9 братьев, а кто же был 10-й? Сказано, что братья взяли себе как бы союзники. Сложный этот вопрос, не будем подробно сейчас затрагивать. Взяли себе как бы партнеры божественное присутствие, Шхина. Шхина согласилась с ними, что это правильно. Так вот, было казнено 10 мудрецов, 9 из них соответствовали каждому из братьев, говорит Мидраш, а Раби Акива, был вместо Шхины. Так вот, история про более, может быть, подробная, про гибель Раби Акивы, про казнь Раби Акивы. Сказано, на казнь его повели в тот час, когда нужно было читать молитву «Шма Исраэль». «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один», то, что есть обязанность Торы читать 2 раза в день, утром и вечером. И сказано, железными гребнями терзали палачи тело Раби Акивы, а он читал «Шма» и с покорностью, любовью принимал кару Божью. Более того, сказано, что он улыбался. И когда ученики его спросили: «Учитель, до сих пор, как можно столько терпеть?» На что Раби Акива сказал: «Дети мои, всю жизнь я не мог успокоиться, как выполнить заповедь и люби Господа Бога всей душою твоею. Даже в ту минуту, когда он отнимает душу, у тебя надо любить. И сейчас мне это приходится исполнить. Я рад. Могу ли я быть против Всевышнего?» И сказано, что его душа отлетела, он умер при словах «эхат», «един», когда он сказал «един», и раздался голос небес, что блажен Раби Акива, что его душа отлетела со словом «один». И ангелы служения, сказано, завопили и сказали Творцу: «Такова ли Тора и награда за нее?» Это то, что спросил Моше, и Всевышний ответил, раздался голос небес: «Благо тебе, Акива, жизнь грядущая уготована тебе». Посмотрим, кстати, что здесь тоже есть ученики. Ученики Раби Акивы присутствуют на его казни. Те же это ученики, которые были, когда умирал сын Раби Акивы, Шимон, о чем мы с вами говорили только что, или это какие-то другие люди, неизвестно. Но так или иначе, это люди, которым Раби Акива должен передать мудрость Торы. И даже в момент казни Раби Акива понимает, что он действует в двух плоскостях. Одна плоскость – это лично он, его взаимоотношения с Творцом, а другая плоскость – это то, как воспринимают его ученики, как они на это все посмотрят. И нужно понимать, что есть вещи, которые обычный разум не в состоянии понять и осознать. У Раби Акивы была потрясающая способность видеть в своей жизни только божественную волю во всем и полностью ей себя подчинять. Мы видели подчинение, когда умирал его сын. Но это не полная история. Он умирает сам. То же самое. У него нет страха. У него есть только бесконечная вера в Творца и желание сделать именно то, что Творец говорит. И эта ступень нам просто даже не дано. Мы не понимаем, как так можно себя вести. И тем не менее, это давало еврейскому народу возможность сохраниться во многие времена изгнания. И этот образ Раби Акивы, он был у людей, которые продолжали держаться Торы, несмотря на все притеснения, несмотря на все неприятности. Почему? Почему так Раби Акива мог себя вести? Раби Акива понимал, что наш мир существует как бы в двух плоскостях. Есть субъективная плоскость. Это то, что нас окружает вокруг. Это то, что происходит. Это то, что, как нам кажется, самое главное, на что мы тратим большинство нашего времени и сил. Раби Акива понимает, что это ничего. Есть вторая плоскость. Это вечность. Это наши взаимоотношения с Творцом. Кто будет вспоминать о каких-то мелочах, которые нас сегодня беспокоят? Будет ли волновать большинство этих вещей нас через 20, через 30 лет, через год? Вы знаете, я тут недавно был на таком тренинге психологическом по преодолению конфликтов. Сейчас так немножко модно, я решил тоже сходить. И один мой товарищ на вопрос, что ему позволяет преодолевать конфликты, сказал: понимание того, что эти вещи не будут меня волновать через 5, через 10 или через 20 лет. То есть перед лицом вечности это все ерунда. А что же не ерунда? Раби Акива жил так, что он постоянно давал отчет тому, что не ерунда и что важно перед лицом вечности. Это потрясающе непросто. Это мало кто может, тем не менее, Раби Акива это мог. Именно в силу этого Раби Акиве не нужно было плакать в момент смерти. Раби Акива понимал. Он, конечно, его ждет в будущем мире. У него никаких сомнений в этом не было, в отличие от Раби Йоханана бен Закая. Но каким образом он избавился от сомнений? Тяжелым образом. Доступен ли этот подход большинству подавляющему людей, которые, как мы? Конечно, нет. Только такой человек, как Раби Акива, мог полностью исполнить свое предназначение, мог играть роль того, кого казнили вместо шхины. В каком-то плане он отвечал за шхину. В каком-то плане он отвечал за божественное присутствие. Вы знаете, есть очень много вещей, которые могут отодвинуть человека от Торы, отодвинуть нас от того, чтобы мы вообще помнили, что в этом мире есть что в мире есть Творец. И опять же, нужно обладать потрясающей силой воли, чтобы не обращать внимания на эти вещи, а обращать внимание на другое. Со стороны это кажется очень легко, но чисто внешне это очень тяжело. Рассказывают, что когда американская армия освобождала лагеря смерти, там был один раввин, который предлагал всем выжившим евреям одеть тфилин. И там был один еврей, по-моему, это был лауреат Нобелевской премии, будущий писатель Леви Зель, мне кажется, что это про него. Он сказал, что не хочет одевать тфилин, когда тот у него спросил, почему. Он говорит: вы знаете, у нас в лагере был один еврей, который потащил тфилин средством для жизни. Немцы за это казнили. И было много желающих одеть тфилин. Они вставали рано утром до поверки, одевали тфилин. Но этот еврей брал с ним кусок хлеба, да, то есть из их нищенской пайки, вот этой лагерной, он еще кусок хлеба брал. Такая сволочь, я не хочу после этого одевать тфилин. На что ему этот раввин сказал: ты знаешь, Ты видел одного, который продавал право одеть тфилин за деньги, за хлеб. Но ты не видел многих, которые стояли в очереди и не и готовы были, он говорил, выстраиваясь в очереди, готовы были отдать свой хлеб. Да, со стороны нам очень легко видеть и легко рассуждать. Но поверьте, когда человек находится внутри какой-то ситуации, внутри какой-то ситуации ему все намного более тяжело. Если мы сейчас вспомним, как вел себя Раби Акива в отношении, когда умирал его сын, ведет ли он себя иначе во время своей смерти? Нет. Ситуация намного более тяжелая, намного более жесткая, намного более неприятная. Тем не менее, Раби Акива, он остается достоин той миссии, достоин того, чему он учит. Там присутствуют его ученики. Раби Акива не только сам ведет себя по отношению к Творцу определенным образом, своим поведением он хочет еще привить определенный подход к ученикам. Заметим, рассказ начинается с истории, я извиняюсь, рассказ об его казни начинается с того, что это было время чтения Шма. Почему? Что здесь такого? Дело в том, что молитву Шма Исраэль мы читаем не только два раза в день. Говорится, что ее нужно читать во время опасности. Перед смертью человек читает Шма Исраэль, то есть что происходит. Человек понимает, что у него какой-то экстраординарный момент сейчас в жизни, и он читает Шма Исраэль. Есть этот известный мидраш, что когда Йосеф встречается с братьями, Йосеф обнимается с Бениамином, плачет, сказано, а Яков не плакал. А что делал Яков? Он читал Шма. В самый кульминационный момент, когда он встретил своего любимого сына, которого он не видел много лет и который считался умершим, Раби Акива, то есть Яков не предается радости, что вот он встретил сына, а он в первую очередь благодарит Творца, читает Шма. Раби Акива, у него нет кульминационных моментов. Он погибает, всякие вещи бывают в этом мире. Это испытание, посланное Творцом, но ничто его не может вывести из его привычного состояния думать в первую очередь, что хочет Бог. Он читает Шма Исраэль не потому, что он сейчас умирает, не потому, что у него момент смерти, ему нужно достойно его принять. Он и так его примет достойно. История начинается со слов «было время чтения Шма». Сейчас у меня есть запад. Вот заповедь, которую я должен сейчас выполнить. Меня убивают, тело, значит, скребками кожу сгребают. Нужно читать Шма, какое к этому имеет отношение. Вроде бы. Понятно, что это имеет отношение, но Раби Акива человек был необычный. Раби Акива был человек, который, если мы с вами вспомним, он был способен жить в мире, который управляется только мерой божественного суда. Это, кстати, еще одна из причин. Раби Акива понимает, что он все получил по мере суда уже в этом мире. Ему не нужно бояться, что в будущем он попадет куда-то не туда. Он понимает, что в будущем он как раз, то, что называется, попадет туда, куда надо. Поэтому Раби Акива, вот сейчас заповедь, вот он сейчас и читает Шма. Вы знаете, я уже сказал, что поведение Раби Акивы придавала историю, придавала сил еврейскому народу выжить, несмотря на все тяжелейшие испытания во время его многовековой истории. Есть рассказ, что однажды была группа евреев, по-моему, из Венгрии, которых в одном из лагерей уничтожения их привели в газовые камеры. Это был праздник Симхат Тора. У них уже ничего не было, и там был один раввин, который говорит, да, мы погибаем, но сейчас праздник Симхат Тора, радость Торы, мы должны радоваться. И они там начали танцевать, сказано, что немцы, они были просто вот в шоке. Они не могли понять, как это может происходить. Тот же самый принцип. Не дать страданиям, не дать нашим проблемам вывести нас из обычного состояния. А обычное состояние, что такое чтение Шма Исраэль? На иврите это называется Кабалат Оль Мальхут Шамаим. По-русски дословно это переводится так немножко криво звучит. Принятие на себя иго Царствия Небесного. Я это когда-то переводил принятие на себя абсолютной власти Бога. Абсолютная власть, она всегда, несмотря ни на что. Это абсолют, над которым ничего нет. И это то, что Рабби Акива должен показать в момент своей смерти. Не только себе, не только сам. У него есть огромная ответственность, значит, перед учениками. Ученики его спрашивают до сих пор, вот так вот нужно себя вести. Рабби Акива им объясняет, почему он так себя ведет. Возможно, это путь не для многих. Возможно, многие не могут соответствовать и нельзя требовать от многих соответствовать таким жестким критериям. Мы говорим, что мир был создан по мере суда. Творец понял, что он не может так существовать и примешал к этому божественное милосердие. Но многие, но я извиняюсь, немногие единицы, они на самом деле могут соответствовать мере суда и могут вести себя таким образом. И то, что такие единицы есть, оно дает нам силы вести себя соответствующим образом в тяжелые моменты. Мы понимаем, что в принципе это такое возможно. И Рабби Акива именно поэтому ведет себя так. Не потому, что у него такое, знаете, там, подход в Аллахе, там все устражить и так далее. У него есть другое желание – раскрыть царство Творца в этом мире. Точно так же, как человек не хочет, он сказал, вы меня успокоили, как будто бы я всем детей похоронил. И не то, что он хочет похоронить всем детей. И не то, чтобы он хотел умереть от таких жестоких страданий. Конечно, нет. Рабби Акива действует в этом мире. У него есть тысячи учеников, он ездит по миру. Он... Есть вопрос, кстати, зачем Рабби Акива ездил. Отдельная тема, я не буду сюда углубляться. Он не просит, чтобы он умерел. Умер такой страшной смертью. Он понимает, что есть огромное страдание. Но он же понимает, что у него есть определенная задача. Сказано, что раздался голос с небес, я уже вам говорил, заканчивается эта года из трактата Брахот. Счастлив Рабби Акива, который приглашен к жизни вечной. Рабби Акива видит, что и он понимает, что он выполнил свою задачу в этом мире. И Мидраш приводит там еще другие слова, что праведники, они при жизни тоже живые. И сказано, что Рабби Акива в этот момент улыбался. Почему он улыбался? Кстати, вы знаете, улыбка Рабби Акива есть еще в нескольких моментах. Когда Рабби Акива однажды услышал, что там что-то делают идолопоклонники, которым хорошо, Рабби Акива сказал, ну, он улыбался, другие мудрецы плакали, что есть власть идолопоклонников. И Рабби Акива сказал, ну, если те, кто нарушает повеление Творца, им так хорошо, как же будет тем, кто исполняет повеление Творца? У Рабби Акива есть потрясающая способность понять сложность этого мира, увидеть абсолютную власть Творца, несмотря ни на что. И именно ему выпадает на долю тяжелейшие испытания. Для чего? Чтобы показать власть Творца повсюду, несмотря на то, что происходит между нами, ничего в этом мире не может пройти без божественной воли. И это одна из задач, почему таким жестоким вроде бы образом умер Рабби Акива, почему таким трагическим, потому что своей смертью Рабби Акива показал нам ту идею, которую он пытался как бы учить всегда. В первую очередь, это абсолютная власть Творца. И никто не может его с этого сбить. Ни смерть собственного сына, ни даже собственная смерть. Вроде бы то, чего мы все боимся. Вот такая вот история. Вот таким образом этот удивительный человек, выдающийся мудрец нашего народа, тот, через учеников которого, в принципе, к нам пришла вся Тора, которая у нас есть, закончил этот земной путь. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Алло.
Есть один вопрос, если
да.
позволите.
Да, конечно.
Большое спасибо за ваш рассказ и за ваше учение.
Да.
Здесь я прочитал запрещающие заповеди. Вы говорили о том, что необходимо все заповеди Торы исполнять, и это правильно. Но
да.
вот есть запрещающие заповеди, и стоит такой пункт. Не собирать урожай в седьмой год, не собирать урожай плодов в седьмой год, не обрабатывать землю и так далее. Вот я просто хочу понять, я прочитал историю еврейского народа, и вот я прочитал здесь о том, что Эдмунд Ротшильд заплатил большие деньги, там, когда они этот, строили поселок недалеко от... извините, значит, от Яфа заплатил да. большие деньги. Но это было в 1882 году, и только начало значит, давать там урожай, плоды. Наступил в 1889 году, 89-й год. Раввин ему сказали, стоп, седьмой год, не, целый год на, не, вы не сможете, не имеете права на земле Сиона обрабатывать землю и собирать урожай. Этот удивился, говорит, как же так, сейчас же все пропадет. Кстати говоря, из всех поселений